Николай Нелюбин, Александра Емельянова. И сегодня у нас в гостях, в нашей студии, мы приветствуем Татьяну Эдуардовну Шумилову. Здравствуйте, Татьяна Эдуардовна. Спасибо большое, что вы согласились прийти. Накануне стало известно, что Татьяна Шумилова, главный библиограф Российской национальной библиотеки, получила приказ об увольнении с работы. Накануне дали время до 18 часов. Собственно, из-за чего? Из-за выступления, я так понимаю, на пресс-конференции в Росбалте против объединения РНБ и РГБ.
Давненько у нас за публичную деятельность не увольняли. Это правда все, что мы сейчас сказали?
Значит, все мои коллеги, ну или практически все, кто со мной общались, в этом абсолютно уверены. Сформулированное мне обвинение озвучено так. Грубое однократное нарушение трудовой дисциплины, в скобках прогул, то есть отсутствие в течение более 4 часов подряд на рабочем месте в течение рабочего дня.
Тот самый день, когда
это тот самый день, 30 января, понедельник, когда я была в Росбалте. Значит, я могу кратко описать вот все, что я предприняла для того, чтобы этот день был моим выходным. Угу. Я совершенно не хотела идти в рабочее время никуда, я этого никогда не делаю. У меня должен был состояться визит к врачу на обследование в этот день. Что выяснилось только в пятницу вечером, когда я была в поликлинике. И я в воскресенье в свой рабочий день послала электронное письмо своей заведующей об изменении в расписании, что отработанный мной день отпуска 9 января у меня рабочий, вот вместо него я хочу 30-го быть выходной. Mm-hmm. Все, я его послала. На следующий день я с утра пришла, потому что полдня мне тоже не хотелось терять, у меня много текущей работы. Mm-hmm. В этот день я ее видела. Никто мне не предложил в какой-либо юридической форме все это написать. И получилось так, что этот день, как это и было обозначено там в табеле, значится моим рабочим. Половину дня я отсутствовала. Отработанный мной день отпуска не был оформлен также юридически, потому что это должно было сопровождаться процедурой подготовки приказа о досрочном вызови из отпуска в связи с производственной необходимостью.
То есть есть тут определенные процессуальные, процедурные какие-то нестыковки?
Есть, абсолютно. Совершенно верно.
Сразу
они
возникает
есть.
Вопрос, будете ли вы пытаться оспорить принятое решение? Вы на данный момент юридически уволены или нет?
Да, я вчера получила приказ, у меня изъят пропуск, читательский билет сотрудника.
Оспорить, не знаю, там в суде это решение вы не планируете?
Я планирую это сделать. И более того, я, как положено по закону, мне был вручен акт об отсутствии меня на рабочем месте по данным видеокамеры, во сколько я пришла на работу, во
как
сколько я ушла.
Как все серьезно у вас в библиотеке следят за сотрудниками с помощью видеокамеры.
Поэтому на моем рабочем месте никто в понедельник не был, и, что сотрудники мои подтверждают, никого не опрашивал. Я, представляя письменное объяснение, которое полагается по закону, признала в том, что да, я виновата, что я вот не проследила, не сделала юридически оформленным все вот это. Ну, я это признаю. Я могла чего-то не знать, что нужно писать какие-то там служебные записки, там что-то еще. Я поставила в известность заведующую. Дальше мне, она могла мне предложить, давайте вы напишите мне заявление и давайте попробуем это оформить. Если бы она мне сказала, что, знаете, ваш отработанный день юридически не зафиксирован, я вам не могу дать выходной, я бы сказала, хорошо. Я не пойду, или давайте я напишу за свой счет.
Хорошо.
То есть получается, что я хотела поступить по-честному, я могла бы на самом деле выйти на работу, просидеть там какое-то время, выйти на пресс-конференцию, вернуться. Это составляло бы менее 4 часов, и меня бы не уволили. Но я для себя считаю это недопустимо. Поэтому вот эта моя слабая такая юридическая сторона, да, вот это все не было оформлено. Конечно, моя любимая, дорогая организация, зная мою безупречную репутацию в этом отношении, зная все, что я делаю, могла бы, может быть, если бы захотела, пойти по другому пути, вызвать меня, например, сказать, знаете, вот зафиксировано такое нарушение с вашей стороны, чем вы это объясняете? Вот так-то, так-то, так-то. Нет никаких выходных ни за что. Давайте вы напишите за свой счет. Мы вам объявим выговор там и так далее. Я с этим бы согласилась, потому что вот свою какую-то часть вины я понимаю. Но мне об этом было сказано не во вторник, на следующий день, после пресс-конференции, не в среду, а в четверг после появления в среду вечером интервью на Росбалте. все связывают эти два события, и коллеги, которые составляли обращение к Александру Ивановичу Вислому, указывали, что за 32 года моей работы в библиотеке моя репутация по части трудовой дисциплины непререкаемая. У меня вообще нет ни одного взыскания за эти годы.
То есть, получается, мы имеем налицо акт цензуры?
Ну, никто вам в этом не сознается. Никто вам в этом не сознается, поскольку есть юридический казус. Моя оценка, безусловно, такая. Я считаю, что если акт, составленный 30 января о моем отсутствии в этот день на работе, составлен, то логически было бы мне его сразу на следующий день предъявить и потребовать объяснений.
Вот скажите, пожалуйста, Татьяна Викторовна, это месть за вашу активную позицию по противодействию слиянию библиотек, да или нет?
Я считаю, что да. Мои коллеги так считают.
Хорошо.
Эти события невольно увязываются их последовательностью и вот той репрессии, которую закон дает право работодателю на такую санкцию, но он его не обязывает это сделать, если работодатель имеет желание поступить иначе.
И вот теперь мы поможем нашей аудитории, которая за этой ситуацией следит последние сутки и не знает предыстории. Правильно я понимаю, что все началось со смены руководителя в библиотеке, это прошлый 16-й год. Вы можете нам, ну вот, я не знаю, там, хронологию событий, их динамику как-то описать?
Что стало происходить в библиотеке?
Смотрите, у нас есть только свои размышления.
Но есть и факты.
А факты какие? Документов я не имею. Никто мне не докладывал. Канделябр я не держала. Значит, факты такие. Заканчивался срок контракта Антона Владимировича Лихоманова на этом посту. Им были недовольны. Причины высказывались в виде того, что вот недостроено новое здание, там что-то еще. Значит, поэтому было решено не продлевать с ним контракт. Эта ситуация тогда тоже освещалась в прессе. Мы, как рядовые сотрудники, просто многого не знаем.
И тогда многие, мне кажется, говорили прямо, что грядет за смену руководителя.
Что все это не случайно.
Что все это не случайно.
Говорили, разумеется, говорили о том, что это не случайно. Более того, говорили о том, что на самом деле это происходит не только из-за строительства, потому что строительство у нас вообще сложный момент, там много всяких происходит недостроев и прочего-прочее. Многие сотрудники тут же вспомнили о знаменитом тогда распоряжении президента о повышении зарплаты библиотечным работникам, и Министерство культуры поставило своим требованием оптимизацию процесса. Значит, одним из пунктов этой оптимизации было в том числе сокращение штатов библиотеки. Антон Владимирович об этом проговорился. Министерство тогда в лице Ивлиева, сколько я помню, тоже ответило: нет, ни за что, мы никогда такого не требовали. Всем понятно, что это было устное пожелание. Все это подняло, началась какая-то процедура сокращения, поднялся большой шум, все это быстро прикрыли. И многие думали, что да, вот ему тоже припомнили вот это все, что должен был промолчать, должен был это выдать как свою собственную инициативу. Поэтому, значит, когда пошли разговоры о том, что с ним контракт не продлят, сразу, естественно, возникают мысли, а кто же придет на его место, кто же вот на это беспокойное хозяйство сядет с такой стройкой, вот с таким всем состоянием уже изношенным и так далее. Насколько я знаю, далее должна была быть какое-то количество претендентов на эту должность. Не знаю, проводятся ли сейчас конкурсы с представлением своего видения развития учреждения. Говорили о, кроме Александра Ивановича Вислова, о таких кандидатурах, как директор библиотеки Лермонтова, Некрасов, если не ошибаюсь, нашей городской, и директор Национальной библиотеки Карельской республики. Значит, вот утвердили Александра Ивановича Вислова, мы все думали, а что же ему из Ленинки-то переходить сюда? То ли за грехи сослали какие-то, то ли поставили задачу.
Дальше ответ на этот вопрос вы как скоро получили?
Ну, очень долго шло подписание самого приказа. Вот. Я не следила так пристально за этой ситуацией. Моя главная задача на работе — работать.
Это понятно. Но вот когда такие человек пришел, вот, да, ваши
человек
опасения не
пришел,
стали подтверждаться?
Значит, человек пришел к нам. Значит, у Антона Владимировича контракт заканчивался где-то в январе, не помню какого числа. Александр Иванович с 1 числа, с 1 марта был назначен директором, то есть где-то 2,5 месяца прошло. Мы не восприняли негативно приход нового человека. Все-таки это был человек из не то чтобы библиотечной среды, а который возглавлял крупнейшую библиотеку в течение ряда лет. До этого мы посмотрели, он возглавлял научную библиотеку МГУ. Значит, все-таки какой-то опыт и практика такого глобального видения проблемы у него есть, так называемое системное мышление. Ну и мы надеялись, что, как и в прежние годы, ну, близко к началу года заступив на должность, он, как это всегда делается у нас в библиотеке, ежегодные отчеты отделов на дирекции, где озвучиваются проблемы, рассказывается, что сделано, какие-то достижения, там, новые предполагаемые направления работы, где, заслушав все это, люди указывают на какие-то недостатки, вот ошибки, дают рекомендации. Вот, этого не произошло. Как-то вот это... Мне было не очень понятно, вот берись я за какое-то такое хозяйство, да, ну как не вникнуть, вот что ты на руки принимаешь? Вот.
Насколько... То самое сокращение штатов, оно наступило? Его можно как-то взвесить?
Сокращение только... штатов тогда, вот сколько-то лет назад, да. В связи с распоряжением президента, оно, это слово стало под запретом, его никто не использует. Люди уходили по разным поводам, иногда к этому вынуждаемые какими-то обстоятельствами.
Например, были такие?
Нет, по статье не было, абсолютно нет. Абсолютно нет. Ага. У нас могли жестко надавить на человека, что вот он из отделов, не связанных с обслуживанием, что, например, хочет работать по воскресеньям, чтобы на неделю брать выходной. Это категорически было в этом отказано. У нас одна сотрудница умерла так от сердечного приступа. Ей было отказано в таком вот переносе графика, а ей нужно было за больной мамой ухаживать.
Татьяна Дорожна, вот смотрите, нам уже пишут наши пользователи и говорят, все понимаем, грустная история, человека уволили за то, что при новом руководстве не состоялся. Это с одной стороны, да?
Да.
А с другой стороны, мы видим, как уважаемые люди, глядя в эту и в другие новости происходящие, случающиеся в Санкт-Петербурге, говорят, не пора ли нам создавать движение в защиту культуры как таковой.
Да.
А вот что бы вы ответили первым и вторым, да? Почему эта история, она... Не ваша, не лично ваша, не частная история. Ведь мы понимаем, что это некая системная ситуация. Или все-таки это частная история?
Вы знаете, я бы не расценилась это все-таки как частную историю. Потому что, знаете, я поначалу-то наивно думала, что все-таки уже научены опытом, что вот какое-то... другое объяснение, может быть, там какой-то другой предлог выбран. Но все получилось, знаете, как в советском производственном романе или фильме. Кто-то выступил, его наказывают, все это видят, и все вот так очевидно. Я надеялась, что я не создаю при этом никакого конфликта. В сущности говоря, я ведь высказывалась против объединения библиотеки и была уверена, что... какая-то часть хотя бы наших вот старых кадров, которые при Александре Ивановиче остались в ранге его заместителей, начальников отдела, что я выражаю их тоже точку зрения. Я не думаю, что они согласны сливаться с библиотекой, и когда мы потеряем в это время свои какие-то уже нажитые культурные традиции. А что касается движения в защиту культуры, да, я вот в интервью на Росбалте дала услышанное мною очень давно краткое определение культуры. Культура — это передача традиций. Когда традиции не передаются в любой форме, это ведет просто к катастрофам.
Татьяна Эдуардовна, если смотреть, да, хронологию событий, то, например, вот 6 февраля исполняющий обязанности директора Российской государственной библиотеки Владимир Гнездилов опроверг сообщение о слиянии учреждения с Российской национальной библиотекой. Он сказал, что речь идет лишь о сотрудничестве, устранении дублирования, создании единой электронной библиотеки. В письме к Мединскому он и Александр Вислый лишь просили объединить учреждения для усилий,
да,
координации.
Чью функцию вы дублировали, возникает логичный вопрос.
Видимо, национального хранилища, вот как вот, если исходить из этих слов. Понимаете, да, мне говорили многие, что вот уже Гнездилов высказался, что нет, ничего этого не будет. Но меня-то обвиняют совершенно в другом. И то, что мне сегодня, вот я где-то в течение часа заходила на работу, на свое бывшее место работы по разовому пропуску, вот, мне передавали слова Александра Ивановича, которые он сказал представителям наших профсоюзов. Дело в том, что по этой статье профсоюз от него не требуются мотивированные санкции на увольнение. Да. Именно по этой статье. Чем она хороша для работодателя в таких случаях?
Для хорошего работодателя. Значит, плоха,
представители профсоюзов к нему обращались, и он сказал, ну, ее же увольняют не за политические действия, а за нарушение трудовой дисциплины. И потом она ко мне не пришла, не покаялась.
Тут мы переходим к очень важной истории, потому что происходящее...
Можно единственное, что в одном из интервью вот сообщает, что директор РНБ, объясняя ваше увольнение, говорит, что он вообще даже лично с вами не знаком.
Да, он лично со мной не знаком. Я могу сказать, что когда мне утром стало известно о такой альтернативе увольнения по собственному желанию или по статье, я тут же написала электронное письмо заведующему отделом кадров и Александру Ивановичу Вислому на его почту с очень кратким объяснением, что я считала, что вот это мой выходной день, что я не собиралась в рабочее время что-то такое делать. И вот так вот. Меня никто не вызвал в этот день, а просто в пятницу на следующий день мне был предъявлен акт. Я расписалась в ознакомлении с ним по данным видеокамер, 30 число, и предъявлено уведомление о необходимости предоставления письменных объяснений.
Как в коллективе в целом, да, реагируют на происходящее? Можно ли говорить о том, что там есть те, кто понимают действия руководства, поддерживают действия руководства? Или можно говорить только о тех, кто поддерживает и понимает вас? Есть ли некий раскол в коллективе?
Знаете что, вот люди, которые ничего не подписывали, которые... Они просто ко мне не подходят и не обращаются. Я не знаю, кто это. Ко мне многие... Со мной стали здороваться люди, которых я прежде знала только в лицо. Ко мне многие подходят, разговаривают. Мне звонили по телефону некоторые сотрудники и говорили, спасибо вам большое, вы сказали то, что мало кто решился из нас высказать открыто. Это дорогого стоит.
Но
меня очень поддерживают.
Да, но это как бы работа-то такая. Вот она сейчас прозвучала, эта поддержка, да? Дальше, как мы понимаем, время, оно всегда играет на руку тем, кто хочет чего-то сделать. Через неделю, другую, это все забудут. Ваши действия.
Понятно.
Вы планируете каким-то образом продолжать свою публичную, быть может, деятельность? Еще какую-то деятельность? Вы же противник слияния, правда?
Я противник слияния, безусловно. Но дело в том, что это другая сфера деятельности. Мне прежде всего хотелось бы вернуться на работу.
Именно поэтому вы сказали, что будете через суд этого
добиваться. Да, я хочу попробовать добиться этого через суд. Есть ли для этого юридические основания, я должна буду переговорить с юристом и поступать так, как мне скажут, если кто-то согласится вести это дело. Вот.
Как скоро вы определитесь, как вы думаете?
Я сейчас, меня попросили прислать копию приказа и мое объяснение для того, чтобы рассмотреть вот это. Я буду ждать сообщений об этом всем.
То есть вы уже работаете с юристами?
Ну, правильно? Я начинаю эту работу. Не забывайте, что все произошло только вчера.
Да, мы понимаем.
И до выхода с работы в 6 часов вечера я даже не могла пытаться вот это все осмыслить. Реально, настолько все были все-таки до последнего уверены, что дело... после представления объяснения, вдруг, возможно, решится как-нибудь иначе.
Понятно. То есть вы готовы оспаривать, вы пока занимаетесь этим, но говорите о какой-то публичной деятельности по, не знаю, там, воспрепятствованию процесса слияния, вы не готовы на эту минуту.
Ну, а в чем выражается публичная деятельность? Я на эту тему даю интервью, я на эту тему высказываюсь, я могу печатно это опубликовать, но я могу и должна это делать... восстановившись на работе, так или иначе. Я не отказываюсь высказывать свою точку зрения, потому что я вот убеждена, что за правду и за личную точку зрения не должны наказывать. Но я хотела бы делать это в свободное от моей любимой работы время, все-таки работая по-прежнему в том месте и в той должности, откуда меня вот так вот...
Ваши единомышленники, кто остается работать в библиотеке, они в этой ситуации теперь как себя будут вести? Вы же там были не единственным человеком, который мог сказать, что ему это кажется неправильным, или все-таки единственным?
Те, кто подписали обращение к генеральному директору Вислому и подали его в понедельник, 7 числа, это как раз и те, кто... То есть, понимаете, это, с одной стороны, заступничество за меня по части того, что вот моя репутация такова, что я не могу нарушить трудовую дисциплину, вот это вот все сознательно. И это как раз те люди, которые считают, что я высказала совершенно верную точку зрения. в библиотеке создавалась своя петиция, свое обращение, я уж там не помню, сейчас не скажу точно, куда там, в министерство, там, в администрацию президента, куда-то еще. Многие его подписывали. Я не знаю точного количества подписей, но люди тоже выступали вот в таком виде. Просто мне довелось выступить публично, открыто, и вот так вот. Мне пришлось, я совершенно не планировала, кстати говоря, выступать ни на каких пресс-конференциях. Я туда хотела пойти, потому что, во-первых, была уверена, что вот у меня есть день, который я себе просила по медицинским делам, да, и я могу туда пойти. Туда должен был прийти Александр Иванович Вислый. И только ради этого я туда пошла, чтобы вот непосредственно услышать, что человек говорит.
А его
задать его вопрос какой-то, вот свой личный, который меня волнует. Может быть, поговорить с ним, записаться на прием. Чтобы что-то вообще сказать и вот
так
вот.
В офисе Росбалта записаться на приемку.
Ну, если бы он туда пришел, у меня был бы шанс к нему подойти и сказать: Александр Иванович, пожалуйста, разрешите секретарям, чтобы они меня записали на прием. Вот я бы хотела. Поскольку я этот вопрос считаю о дальнейшем развитии библиотеки, если я не всего личным. Понимаете, за 32 года я все, что делается в библиотеке, воспринимаю как лично свое, иначе бы я тут не работала.
И вот возникает еще нелогичный
вопрос. А Александр Иванович не пришел. Ни один представитель библиотеки официальный не пришел туда. И я, послушав вот этот вот разговор, да, и обсуждение, и вот это вот, а вот тут будет экономия такая, а тут экономия такая, тут я, ну, просто вынуждена была высказаться.
Что касается публичных выступлений, не так давно вот агентство ТАСС передает слова советника президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого. Он выступил категорически против объединения Российской государственной и Российской национальной библиотек. Вот как его цитируют: я категорически против, надеюсь, что это не состоится, не вижу ни одного плюса, вижу одни минусы. И если если создается такая в правительстве рабочая группа по вопросу, надеюсь, что меня туда пригласят, и я буду придерживаться именно этой позиции.
Правильно, хорошо, замечательно. Но, как вы помните, у меня приказ об увольнении сформулирован иначе. Просто подвернулся повод, его использовали. То есть кто бы теперь ни говорил, что там против, категорически, никакого слияния не будет, мое обвинение в прогуле от этого никак не меняется. Приказ подписан. То есть теперь у меня есть только возможность доказывать свои добрые намерения, виниться в том, что я неправильно юридически оформила вот эти свои выходные дни, хотя на самом деле любой здравомыслящий человек не понимает, в чем вообще состоит такое преступление. Я работала в годы советской власти после школы на режимном предприятии, училась на вечернем отделении. Мне начальник участка говорил: знаешь, вот у тебя учебный отпуск, я обязан тебе его дать в июне месяце, но у меня план. Вот я тебя прошу, не бери этот отпуск, я тебе потом дам отгулять. Когда в организации на предприятии несколько тысяч сотрудников работает, невозможно, чтобы по каждому случаю, да, люди писали заявление и бегали в отдел кадров. Отдел кадров Кировского завода сказал бы: да вы что, с ума сошли вообще?
Татьяна Дорна, последний вопрос у нас к вам. Скажите, пожалуйста, вы удивитесь, если ваше вот это внезапное увольнение из библиотеки не последним будет? Можно прогнозировать вот такое развитие событий? Ведь есть и другие люди, которые против слияния библиотек.
Но они не высказывались публично, во-первых. Во-вторых, никто из них не оформлял себе вот недолжным образом выходной день. Понимаете? Здесь
повторю вопрос.
Важно...
Вы удивитесь, если из библиотеки вылетит кто-то еще?
Значит, из библиотеки вылететь кто-то еще за другую точку зрения, это будет оформлено иначе, в любом случае. Понимаете?
Понимаю.
За каждым можно... Если очень постараться, учитывая то, что висят везде видеокамеры, кто-то на обед выходит на улицу, задержался там не на полчаса, а на 3 минуты. Ага, вот это все копится, это записывается, делаются скриншоты, значит, составляются акты, и в какой-то момент говорят: многократное нарушение трудового законодательства. Человек вовсе этого не желал. Он, может, как я в свое время приходила на работу в 9 утра, выходила в 9 вечера. Потому что работы было много. Мы работали по договору с промышленно-строительным банком. И должны были в оговоренный срок, четко, не позже, представлять огромный массив библиографического списка по всему спектру вообще финансовой литературы, который выходил, включая газеты и те нормативные документы, которые там печатались. Я сидела оба выходных, я сидела с 9 утра до 9 вечера. Это знают только мои коллеги и моя семья.
И все же, вы сказали, что это похоже на репрессии. Репрессии — это, как правило, больше, чем один человек. Ну так история наша устроена в нашем государстве. еще раз повторю, вы удивитесь, если будут продолжены эти увольнения. Можно ли их ждать?
По каким-либо причинам.
Неважно,
они
да,
могут
как это
быть.
Будет оформлено. Суть мы понимаем, да, есть люди, которые против слияния.
Есть люди, которые против слияния. Значит, поскольку я высказалась публично, пресса высказалась публично, советник президента высказался публично, ни у кого нет необходимости, люди петицию подписали, поставив свои имена, ни у кого больше, в принципе, не возникает повода еще раз на ту же тему говорить. Люди работают, но они не согласны.
То есть вы, если уволят, удивитесь, потому что увольнять не за что, правильно?
Увольнять не за что. Дело в том, что вот это такая мера, это все прекрасно понимают. Мне об этом говорили, когда вот многие звонили и говорили, понимаешь, что это вот мера устрашения. И теперь вряд ли кто-то согласится, называя свою фамилию открыто, что-то такое обсуждать. Мне вот уже говорили, что каких-то сотрудников расспрашивали, некоторые журналисты. Никто себя не называет. Я их понимаю.
Ну что ж, спасибо большое, спасибо мы говорим большое. Нашей гости.
Татьяна Эдуардовна Шумилова. На данный момент бывший главный библиограф Российской национальной библиотеки, но мы надеемся, что...
Хотелось бы мне надеяться. Работу люблю.
Изменится эта ситуация.
Очень желаю.
Спасибо большое всем, кто был с нами. Мы
спасибо.
Делаем небольшую паузу и вернемся, ну, когда-то вернемся.
И не забывайте подписываться на наш канал Фонтанка.ру.
Фонтанка.ру, да, и Фонтанка Офис.